Четвертая серия.
В этот самый день вечером шел он по Литейной, отслужив молебен у всех скорбящих.
Дрожки остановились перед трехэтажным домом у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером, «Чья, брат, лошадь?» — спросил он. «Не Минского ли?»
«Точно так», — отвечал кучер. «А что тебе?»
«Да вот что, барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет».
«Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской. Теперь уж он сам у нее».
«Нужды нет», — возразил смотритель с невыразимым движением сердца. «Спасибо, что надоумил. А я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.
Двери были заперты, он позвонил. Прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании.
Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» — спросил он. «Здесь», — отвечала молодая служанка. «Зачем тебе ее надобно?»
Смотритель, не отвечая, вошел в залу.
«Нельзя, нельзя!» — закричала вслед ему служанка. «У Авдотьи Самсоновны гости!»
Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился.
В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всей роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасной. Он поневоле ею любовался.
«Кто там?» — спросила она, не поднимая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову
и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее поднимать и вдруг, увидев в дверях старого смотрителя, оставил Дуню, подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надо?» сказал он ему, стиснув зубы. «Что ты за мной всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел он!» Сильной рукой схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.
Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться, но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться.
Через 2 дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность.
Вот уже 3-й год, заключил он, как живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, Бог ее ведает, всяко случается. Ни ее первую, ни ее последнюю сманил проезжий повес. А там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур. Сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь, да пожелаешь ей могилы. Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, который живописно отирал он своею полою, как усердный Терентич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он 5 стаканов в продолжении своего повествования, но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне. Недавно еще, проезжая через местечко, вспомнил я о моем приятеле. Я узнал, что станция, над которой начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой, жив ли старый смотритель, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н. Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо, холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени, где некогда поцеловала меня бедная Дуня, вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, и что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и 7 рублей, издержанных даром. «А чего же он умер?» — спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», — отвечала она. «А где его похоронили?» «За околицей, подле покойной хозяйки его». «Нельзя ли довести меня до его могилы?» «Почему же нельзя? Эй, Ванька, полно тебе с кошкой возиться. Проводи-ка барина на кладбище». Да укажи ему смотрителеву могилу. При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу. «Знал ты покойника?» — спросил я его дорогой. «Как не знать? Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало, царство ему небесное идет из кабака, а мы-то за ним. Дедушка, дедушка, орешков! А он нас орешками наделяет. Все, бывало, с нами возится».
«А проезжие вспоминают ли его?»
Дано немало проезжих. Разве заседатель завернет? Да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня. Так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.
«Какая барыня?» — спросил я с любопытством.
«Прекрасная барыня», — отвечал мальчишка. «Ехала она в карете, в 6 лошадей, с 3 маленькими борчатами и с кормилицей, и с черной моською. И как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: сидите смирно, а я схожу на кладбище. А я было вызвался довести ее, а барыня сказала: я сама дорогу знаю, и дала мне пятак с серебром. Такая добрая барыня».
Мы пришли на кладбище. Голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.
«Вот могила старого смотрителя»,
— сказал мне мальчик, спрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом. «И барыня приходила сюда?» — спросил я.
«Приходила», — отвечал Ванька. «Я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала. А мне дала пятак серебром. Славная барыня».
И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о 7 рублях, мною истраченных.
Вы слушали 4-ю, заключительную серию чтения повести Александра Сергеевича Пушкина «Станционный смотритель». Читал народный артист России Александр Калягин.